С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по книге Олеси Николаевой «Ничего страшного». События книги связаны с жизнью одного провинциального монастыря и его московского подворья. Действие совершается в 90-е годы XX века.
Дом этот достался мне чудом. Бог послал мне его множество лет назад по молитвам духовного моего отца, игумена Ерма. Потому что как только тот поселился в Свято-Троицком монастыре, у него возникла идея, чтобы все духовные чады прочно обосновались где-нибудь поблизости.
Вам надо непременно купить здесь дом, чтобы не ютиться по чужим углам, а наслаждаться свободой.
Действительно, приезжая в Троицк, я каждый раз искала себе пристанище. Один раз ночевала даже в доме для бесноватых. Такая покосившаяся, вросшая в землю избушка у самых стен монастыря. Бабка-хозяйка сдавала место для ночлега по рублю с носа, и бесноватые, приезжавшие на отчитку к отцу Игнатию, спали там в одной комнате на полу, на всякой ветоши в повалку. Ну и меня угораздило туда попроситься. Время было позднее, зимнее. Все дома в Троицке стояли запертые, без огня. Мела метель, выли собаки. И луна, поистине невидимка, придавала округе что-то зловещее, словно внушала мне: не приезжай больше сюда, пропадешь, погибнешь, не сносишь буйной головы. И что было делать? Ткнулась я в эту избушку, дала трешку. Хозяйка уступила мне свою горницу за тонкой перегородкой от бесноватых. Я и перекантовалась кое-как. Только страшно было ужасно. Бесноватые выли, рычали, храпели, ворчали, бесы из них кричали на разные голоса. Потом я стала останавливаться в единственной троицкой двухэтажной гостинице с единственным же рестораном. Там до полуночи играл оркестр, оглушая диковинными песнями. Как ни силься, не слышать, а все бьют тебе по мозгам затейливые словеса. Эй-эй-эй, девчонка, где взяла такие ножки? Эй-эй-эй, девчонка, топай-топай по дорожке. Или куда же вы, девчонки, девчонки, девчонки? Короткие юбчонки, юбчонки, юбчонки. Существо я впечатлительное и отзывчивое, поэтому все это записывалось у меня в мозгу и в самый неподходящий момент вдруг начинало там крутиться с магнитофонной скоростью. Пытаюсь ли заснуть, стою ли в очереди, еду ли ночью вдоль улицы темной, молюсь ли на литургии, а у меня в голове пульсирует: эй, девчонка, где взяла такие ножки? Наконец приютила меня тайная монахиня Харитина. Домик у нее крошечный, но тихий, чистенький и благочестивый. Мы с ней все время читали кафизмы и вели духовные беседы за чаем.
Все-таки надо вам иметь здесь свой собственный дом. Считайте, что такое вам благословение.
Но все дома в Троицке и даже в его окрестностях, в деревнях и на хуторах, были мне не по карману. Ну, не сарай же покупать в самом деле. Так что весьма долгое время ничего подходящего я отыскать не могла. Но отец Ерм считал, что я просто плохо ищу, потому что ведь сказано: ищите и обрящите. И я продолжала искать, а он за меня молился. И вот однажды иеромонах Иустин, теперешний игумен:
«Я знаю, ты ищешь дом. Пойдем посмотрим. Я слышал, тут есть один такой подходящий домик. Я даже хотел купить его для своих родителей, но они уже старые и немощные. Вряд ли смогу в нем жить».
Мы пришли к большому белому каменному дому на высокой горке, по склонам которой росли дивные фруктовые деревья и тянулось небольшое поле с цветущей картошкой. Встретила нас радостно крепкая, бодрая старуха.
«Я как раз Богородицу молила, чтобы послала мне хороших покупателей. А сегодня мне был сон. Голос какой-то мне говорит: иди, встречай, пришли твои покупатели, голос-то говорит. Ну, так и принимайте хозяйство, а то мне надо домой, в Эстонию. А дом я получила в наследство, не могу уехать, пока его не пристрою».
Дом был великолепный, из белого камня с округлыми углами, с мансардой. Строили его еще немцы. И я даже находила в нем потом брошюрки о счастливой фашистской жизни. Белокурая упитанная фройлен с улыбающимся немецким офицером нюхают общий цветок. И еще там содержалось множество полезных советов: как откачать утопленника, как вытащить из петли удавленника, как вывести садовых улиток и потравить крыс. Вокруг дома был, повторяю, огромный сад, фруктовые деревья и ягодные кусты в каких-то промышленных количествах.
«Вот-вот, бывший-то владелец, покойник, всю жизнь питался с этого сада. Вот-вот, бывший-то владелец, покойник, всю жизнь питался с этого сада. Много я с вас за него не запрошу. Вижу, Богородица мне вас послала».
Она назвала цену. По тем временам это было ровно $1000. Однако в права наследства она еще не вступила, поэтому деньги я должна была ей отдать через 5 месяцев. А к тому времени они обесценились в 2 раза. Я предлагала ей $1000, как мы и договаривались, но она отказалась.
«Нет, нет, уговор дороже денег, а то Богородица мне не простит».
Так и купила я по дешевке этот прекраснейший дом с садом и стала домовладелицей, настоящей помещицей. А хозяйка укатила в свою Эстонию, потому что там у нее был пьющий сын, требующий присмотра, а другой, его брат-близнец, сидел в лагере за пьяную драку. Как я любила, как обихаживала свое имение. Отец Ерм его осветил, по 4 сторонам света начертал кресты, покропил святой водой, обошел по саду вокруг дома с иконой. Я ремонт в доме сделала, проводку поменяла, газовую плиту ему купила, лампы, книжные полки, письменный стол. Хотела даже 2-й этаж достроить, отодрать доски, которыми заколочены окна, ставить рамы, оббить вагонкой. Подрядила 3 офицеров из воинской части. Они обещали регулярно подвозить мне, как генералу, стройматериалы и крепкую солдатскую рабочую силу. И удалось мне это, как ни странно, благодаря перегоревшим пробкам. Они перегорели еще во времена до плиты. Стояла зима, а в доме были мои дети. И без электричества мы были обречены, если уж не на голодную смерть, то на сухой паек с ледяной колодезной водой. Я выскочила на улицу, чтобы позвать на помощь кого-нибудь из соседей, а там как раз вышагивали, зорко поглядывая по сторонам, 3 бравых офицерика. И как выяснилось, Шли они не просто так на праздную побывку, а целенаправленно в поисках беленькой. А этой беленькой в ту пору у меня были большие запасы, поскольку только на нее и можно было в Троицке что-то раздобыть. Такая здесь была и валюта, и такса. Видимо, вид у меня был такой искательный, что они спросили меня.
Чего ищем?
Да пробки.
Уважаемая, была б бутылка, а пробку мы тебе всегда раздобудем.
Да бутылка-то у меня как раз имеется.
О!
Тогда они погнали младшего по званию в воинскую часть. И вскоре он вернулся с победой. Но мне все же показалось, что обмен неравноценный. И я выторговала за ту же бутылку еще и установку этой пробки, вплоть до включения света.
Уважаемые, так вам еще и установку?
Прошли в дом, суетливо посовещались в темноте у щитка, потому что пробка их оказалась какая-то бросовая, негодная пробка. И они от досады даже принялись совать в щиток собственные пальцы, чтобы проверить наличие электричества.
Ух ты!
Но поспешно отдергивали и дули на них, подпрыгивая и тряся руками. И все им не терпелось получить обещанное вознаграждение. В конце концов, они проявили смекалку и поставили жучок. Свет загорелся. Жучком оказался ржавый кривой гвоздь гигантских размеров. Одна только шляпка его была с добрую 5-копеечную монету советского образца. Однако он все никак не хотел занимать нужную позицию, а норовил самым бесполезным образом задраться вверх. И как только его выпускали офицерские пальцы, тянувшие его к низу, свет тут же и гас.
Кто ты? Сейчас разок. Ну,
Поэтому он был зафиксирован в должной позиции при помощи сложнейшей конструкции. В качестве груза на него повесили молоток, прицепив его с помощью петли, сделанной из старого пояска от халата покойной хозяйки, валявшегося тут же на полу и оставленного суетой уборок.
Ну вот, наконец-то! Вот и все.
Довольные с присказками «дело мастера боится» и «дружба дружбой», а табачок врозь, они просительно замерли в ожидании мзды. Однако я не торопилась тут же выставлять им на стол высококачественный товар за такую халтуру. Я прикидывала, не обойдется ли дело просто стаканом. Но они, ломая в руках шапки, стали убеждать меня, что стакан для них — это так, только ноздри пощекотать. А вот если я им презентую бутылку, то она пойдет у нас как аванс в счет будущего.
Уважаемые, да ведь если что понадобится по хозяйству или по строительству, так не скупясь, запасайся горючкой и свистни нам. Так мы тебе по первому же свистку половину военной части организуем. И бетон, и цемент, кирпич, ну, доски, солдат-строителей. Все.
Они вышли из дома, и я видела из окна, как они спускаются с холма, подпрыгивая и подскакивая, роняя в снег шапки, счастливо хохоча и клубясь вокруг воздетой к небесам руки, которой сияла вожделенная горючка, сулящая мне в недалеком будущем целую хорону. Наверное, им казалось, что они ловко меня провели. А я была уверена, что это я мастерски заловила их на крючок. Буду теперь их подманивать и распоряжаться. А подать мне сюда машину раствора и дюжину мастеровитых служивых. Но отец Ерн мне это категорически запретил.
Что, ворованные? А откуда, вы думаете, они все это возьмут? И бетон, и цемент, и доски с кирпичом. Всю часть обчистят.
Так я и не свистнула офицерам, и второй этаж остался недостроенным. Зато за садом я ухаживала сама. Землю вскапывала, деревья окучивала, сорняки выдергивала, даже картошку сажала по весне. Чувствовала себя Львом Толстым. Попашу, покашу и писать рассказ. Похожу босиком, потравлю вредоносных улиток и сочинять что-нибудь этакое. Такой это был чудесный дом, посланный мне свыше по молитвам духовника, что мне казалось, если он при мне придет в разорение, а в сад в упадок, то на мне будет большой грех. Ничего не было лучше такой жизни. Сходить в монастырь к ранней литургии, побеседовать с отцом Ермом, поплавать в озере, поучить древнегреческий, полюбоваться на закат. Иногда приходили в гости дружественные монахи из монастыря. Попить чая, походить по саду, поесть фруктов, поговорить на всякие возвышенные темы. Хотя отцу Ерму это не очень-то нравилось.
Что это они к вам повадились?
Ну, это для них отдых, мы дружим.
Дружим? Дружим, дружим. Какие у монахов могут быть друзья, скажите на милость. А вы, как только они придут, попросите их дрова поколоть, воды принести или грядки вон пополоть. Тут же поразбегутся. А еще лучше предложите им вместе почитать акафист, помолиться, их сразу как ветром сдует.
Почему-то мне становилось смешно. Службы в монастыре длинные. Наместник то и дело их увеличивает пением бесконечных акафистов. У монахов, вслед за клиросными, еще и другие послушания следуют, так что они трудятся с раннего утра до поздней ночи. И что придут они ко мне, а я им, а не почитать ли нам акафист, а, братья? Не порубить ли дрова, не подвигать ли мебель?
То-то! Вам даже представить это смешно.
В общем, ездила я в мой белый дом постоянно. Дети мои его полюбили, как отчий кров. И даже когда я потом хотела было его продать, они бурно запротестовали. Вот так. А продать я хотела уже, когда отец Ерм перебрался в Спасо-Преображенский скит. За 7 километров от окраины Троицка. А от моего дома за все 8. И благословил меня останавливаться прямо у него в скиту, так что дом сделался мне как бы и ненужным. Просто времени не было в нем жить. Так побудешь летом 3 недели и все. А его к тому же стали разворовывать спившиеся соседи, бомжи, солдаты, сбегавшие в самоволку из военной части, которая находилась поблизости. Первый раз налет совершил какой-то мелкий уголовник, только что вышедший на волю после отсидки. Он влез в дом, сложил в наволочке 4 сломанных будильника, старую спидолу, растеряв из нее при этом батарейки, раскатившиеся по полу. По их местоположению потом в милиции вычерчивали траекторию его передвижения по дому. Какие-то старые шмотки, в том числе и допотопную брезентовую курточку, доставшуюся нам от старого хозяина. В ней мой муж ходил по грибы. И вдруг вор этот наткнулся на початую бутылку спирта «Рояль», которую тут же и изрядно пригубил. Он ее пригубил, а она его погубила. Потому что он вылез из разбитого окна вместе со своими битком набитыми наволочками, да тут же и заснул мертвецким сном. Там его и застукала наша соседка Эльвира. Она позвонила в милицию, и его прямо с поличным перетащили в милицейский грузовичок. Однако вынимать его, спящего и пьяного, из грузовичка и заталкивать в отделение милиционеры затруднились. Решили, пусть проспится, а потом своими ножками и дойдет. А он пробудился, обнаружил себя с тюками в милицейском транспортном средстве и никем не охраняемый дал дёру. Но через день его отловили на ближайшем рынке в 50 метрах от милиции, где он пытался толкнуть мою прихотливую соломенную шляпку. Бедолагу повязали, вызвали меня давать показания. Выяснилось, что он попался уже в третий раз.
Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове календаря.
Первый – это когда он вместе с местным ветераном войны пропил его медаль за отвагу. Ветеран на следующий день протрезвел и заявил на собутыльника, дескать, он сам эту медаль не пропивал. А тот мошенник снял у него доблестную медаль с груди и был таков. Второй раз. Это когда он вышел на волю и предложил дамочке на вокзале в Троицке донести ее чемоданчик до автобуса. Та согласилась, однако он, ухватив чемоданчик, пустился во всю прыть. Причем и она оказалась не промах и настигла его, прихватив по дороге милиционера. И вот теперь он гремел за 4 сломанных будильника и кучу ветоши. Я даже за него вступилась, дурня такого. Но помочь ему уже было нельзя. Ну и мои практичные дети говорили мне, надо туда на зиму кого-нибудь поселить. Пусть живет, греется, присматривает за домом. Нашли мы поначалу какого-то старичка, русского беженца из Эстонии. Он сам к нам попросился на зиму. Вот и хорошо. Хорошо, да не очень. Потому что по весне, когда мы приехали на Пасху, выяснилось, что он экономил дрова и поэтому топил по-черному. Беленькие отремонтированные стены и потолки были покрыты толстым слоем сажи. А еще старичок был не дурак, выпить и не один, а в компании. Поэтому он созывал к себе всех соседей, и Гунтосова Пашку, и Кольку колхозника, и уголовника Олегу, который сам себя называл именно что Олега, и черненького переломанного дядьку с усиками, похожего на постаревшего спившегося Чаплина и имевшего инферальную кличку Черт. Ой, и они славно веселились. Ну, там подушки распарывали, холодильник морозко толкнули. После этого мы старикашку выселили, привели к Кольке колхознику, бери его себе. И они стали пить у Кольки. После старичка нам нашли молоденького ясноглазого Славика. Его привел машинный мастер по прозвищу Мурманск, поскольку когда-то он морячил по Северным морям.
Славик, сирота! Спортсмен, не пьет, не курит, работает учителем физкультуры в Троицком сиротском доме, а человек аккуратнейший. Каждое утро бегает в белых трусах.
Вот и хорошо, взяли Славика. Но потом выяснилось, хорошо, да не очень. После него в доме не оказалось газового баллона, белой летней раскладной мебели, телевизора, стиральной машины «Малютка», кофейника с кофемолкой, а также чашек, ложек, тарелок, чайника, утюга и электроплитки.
Вы слушали первую часть художественного чтения по мотивам книги Олеси Николаевой «Ничего страшного» в исполнении актеров Светланы Абашевой и Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Всего вам самого доброго.